Византийская культура. В книге дается всесторонняя картина жизни Византийской империи X-XII веков. Это был период экономического и культурного расцвета, время, когда в основном сформировалось то, что составило сущность византизма. Слушатель получит представление о многообразных внутренних связях жизни Византии, познакомится с ее различными сторонами, начиная от природных и материальных условий и кончая эстетическими воззрениями и богословскими спорами. Работа сочетает строгую научность с доходчивостью и ясностью изложений. Ее с увлечением прослушают не только специалисты, но и все, кто интересуется проблемами истории и культуры Средневековья. Содержание. Об этой книге. Глава 1. Присвоение мира. Глава 2. Социальные связи. Глава 3. Власть. Глава 4. Образ мира. Глава 5. Художественный идеал. Глава 6. Новое против старого. Об этой книге. В простом, казалось бы, ее названии «Византийская культура» на самом деле оба элемента требуют пояснения. Термин «культура» употреблен здесь в самом широком значении. Под культурой понимается вся совокупность творческой деятельности конкретного общества, от производства материальных благ до мифологии художественных идеалов. При этом я не вкладываю в понятие «культура» никакого этического содержания, то есть не противопоставляю культуру как категорию, связанную с созиданием и расцветом цивилизации, как синониму окостенения и упадка. Строго говоря, государство, именовавшегося Византии, никогда не существовало. Его самоназванием было «Империя Ромеев». Отсюда происходит распространенное на латинском западе «Романия», равно как и турецкая «Рум». Византий был древнегреческим городом на берегу Боспора, но по иронии судьбы он перестал быть Византием как раз в тот момент, когда родилась Византийская империя. Превращение Византия в Константинополь, столицу империи Ромеев, один из наиболее заметных признаков возникновения нового государства. И наоборот, научный условный термин «Византия» для обозначения уже не города, но государства был введен учеными-гуманистами как раз после того, как империя Ромеев перестала существовать, завоеванная турками. Отношение к Византии, к византийской культуре в науке и в обществе нового времени долгое время оставалось негативным. Не станем здесь выяснять причины подобной трактовки, это особая тема. В Византии усматривали средоточие косности. Византизм сделался чуть ли не бранным словом. Единственное, что снисходительно ставилось в заслугу византийцам – сохранение древних традиций, передача эстафеты античного наследия. Кстати сказать, сама по себе подобная роль не так уж мала, и все же такая оценка не исчерпывает значение византийской культуры. Византия на протяжении столетий была передовой страной Средневековья, и здесь, в Византии, создавались особые Средневековью свойственные ценности и художественные памятники. И если 19 столетие с почтительным трепетом принимала античные ценности, усматривая в них непревзойденный образец, то наш век все чаще и чаще обращается к византийскому опыту для осмысления современности. Для русского читателя традиции византийской культуры имеют особое значение, ведь Византия была наставницей славянского мира. Южные и восточные славяне обязаны Византии письменностью. В ее сокровищнице черпали они эстетические принципы. У нее перенимали политическую фразеологию и некоторые моральные нормы вместе с искусством варить стекло и строить храмы. Историография 19 столетия оставила нам в наследство дескриптивно классифицирующий метод исследования. Приложение к нашей теме – это означало рассечение объекта анализа на составные элементы – деревенский быт, ремесленное производство, монашество, живопись. Более того, характеристика аграрных отношений нередко имеет тенденцию превратиться в каталогизацию отдельных документов, описывающих конкретную аграрную ситуацию, характеристика литературы, изобразительного искусства, классификацию памятника. Такая каталогизация и классификация полезны для исследователя, но возведенные в абсолют они убивают целое. Общество не есть механическая совокупность деревенского быта, ремесленного производства и живописи, и тем более не инвентарь сохранившихся до нашего времени плодов общественного творчества. Общество – целостная функционирующая система, которая может быть понята только во взаимосвязи ее составных частей. Можно сказать иначе. Византийская культура не сводится к сумме памятников литературного, текстильного, живописного, юридического или какого-нибудь иного творчества. Она – те принципы, на которых все это творчество зыждилось. Так формулируется задача этой книги – построить модель византийского общества в его функционировании. Византия просуществовала доброе тысячелетие. Мы ограничимся в книге преимущественно 10-12 столетиями. Это было критическое время. Византийское общество достигло классических форм, и его дальнейшее движение вперед могло осуществляться лишь путем перестройки социальных, политических и художественных норм. Казалось бы, Византия должна пойти от Средневековья к Ренессансу. Ее трагедия в том, что она не пошла по этому пути. Эта книга возникла как курс лекций, читанных сперва в Петропавловском педагогическом институте Казахской ССР, затем на классическом отделении филологического факультета МГУ. Автор с признательностью вспоминает своих слушателей, чья любознательность помогла ему многое понять и сформулировать. Автор благодарен своим друзьям и коллегам, особенно Банк, Гуревичу, Лазареву, Маркишу, Удальцасой за критическое чтение рукописи. Я благодарен также Шевченко и Гию Рим за любезно присланные фотографии. К сожалению, специфика книги, рассчитанная на широкого читателя, не позволила желательной подробностью развернуть аргументацию. Глава 1. Присвоение мира. Человек Средневековья воспринимал окружающий его мир явственно раздвоенным. Это раздвоение начиналось с самого непосредственного, с физически близкого, с ландшафта. Для обитателя германских или русских равнин это было раздвоение плодоносящей нивы и дикого бора, для жителя аравийских степей – раздвоение оазиса и пустыни. Мир возделанный, мир добрый противостоял жуткому миру демонов, разбойников и хищных зверей. Ландшафт византийца оказывался столь же раздвоенным. А люди жили в крохотных долинах, окруженные сдавленными горными цепями. В долинах рос виноград, поднимались оливковые деревья с серебристыми листьями. Урожай можно было собирать дважды в год. В горах зимы были морозными, снег заносил пешеходные тропы. Горы казались враждебными и недобрыми. Их населяли разбойники и барсы. Да время от времени появлялись отары овец под охраной собак и вооруженных луками пастухов. Именно горы были для византийца отрицанием цивилизованности и потому излюбленным местом для ищущих религиозного подвига. В горы уходили отшельники, порываясь с привычным жизненным укладом. Главнейшая Византия и средоточие монастырей, Афонский полуостров, назывался Святой Горой. Землю приходилось отвоевывать у гор, освобождая участки под хлебное поле, под виноградник. Статистические данные тех веков редки, но все-таки до нашего времени сохранилась опись земель на острове Патмос в Эгейском море, составленная в конце XI века. Она дает некоторое представление о тех условиях, в которых трудился византийский земледелец. Около 17% всей площади Патмоса оказалось годной под пахоту. При этом не более 4,5% площади могло быть обработано с помощью упряжки быков. Остальное же, из-за гористого рельефа и обилия камней, приходилось возделывать лопатами и мотыгами. К тому же воды не хватало. Дожди выпадали нечасто. Отсутствие больших рек препятствовало созданию централизованной оросительной сети. Для собирания драгоценной влаги строили цистерны. От ключей горных речек отводили канавы и канальчики для орошения полей и садов. Существовала специальная профессия подносчика воды. На некоторые огороды и в сады воду приходилось таскать вручную. Воду похищали, то есть отводили в канал, скажем, для того, чтобы поставить водяную мельницу. Из-за воды ссорились, заводили тяжбы. Без искусственного орошения византийское сельское хозяйство не могло развиваться нормально. Несмотря на все трудности, земледелие в Византии было по тем временам цветущим. В Италии 10-11 веков обычный урожай достигал сам 3 или сам 4, и даже в 13 веке десятикратный урожай расценивался как идеальный. В Византии он был, по-видимому, выше, с некоторых полей собирали даже сам 20. Впрочем, пищевой рацион византийца показался бы нам скудным и однообразным. Хлеб и вино занимали в нем главное место. Хлеба, в переводе на зерно, съедали в день примерно 325-650 грамм. Все остальное составляло приварок, желательное, но отнюдь не обязательное добавление к хлебу. Хлеб, как и в древности, пекли ячменный и пшеничный. Те новые культуры, которые распространились в середине века к северу от Дуная, рожь, овес, проса, нашли в Византии лишь очень ограниченное применение. Ели один или два раза в день. Составитель книги назиданий, условно названной «Советы и рассказы» Кекавмен, рекомендовал, например, плотный завтрак, а в обед – воздержание. Утром подавали вареную пищу, два или три блюда, обычно из рыбы, сыра, бобов и капусты, приправленной оливковым маслом, Вечером ограничивались хлебом, которому добавляли овощи или фрукты, и к завтраку, и в обед, если вечернее сухоедение можно назвать обедом, пили вино, разбавляя его теплой водою. Конечно, императорский стол был обильнее. Об Исааке II ангеле рассказывали, что во время его пиршеств громоздились холмы хлебов, леса дичи, моря рыбы. Впрочем, византийские вельможи, любившие поесть, были скорее обжорами, чем гурманами. Об одном из приближенных Мануила ходили легенды, будто он выпивает лохань воды и не ленится переплыть реку, чтобы нарвать себе зеленых бобов. Горы затрудняли коммуникации между населенными пунктами. Византийские реки также скорее препятствовали коммуникациям, нежели способствовали им. По-настоящему судоходным был лишь Дунай, но он либо находился в чужих руках, либо оказывался на крайней периферии государства. Горные реки то прорывали глубокие ущелья, то растекались, образуя болота. Они были доступны только для небольших лодок, да и то в нижнем течении. К тому же они были неустойчивы, сильный ливень или бурное таяние снегов делали их опасными. Выходя из берегов, речки заливали крестьянские земли, сносили военные лагеря и затем иной раз уходили в иное русло. Зимней порой хрупкие линии коммуникации подчас обрывались вовсе, горные дороги заносило снегом, и люди забирались в свои жилища словно в норы. Жители деревень и маленьких городков нередко оставались изолированными в своей непосредственной округе, и, соответственно, прикрепленность к месту рассматривалась как идеал монашеского поведения. Но вместе с тем византийцы были наследниками Римской империи, разорвавшей партикуляризм классической Эллады. Они унаследовали дороги и сведения о соседних странах. Они были не только жителями долины Меандра или обитателями Аттики, но и ромеями, римлянами, как они себя называли, подданными единого государства, приверженцами единой религии. Связанные с местом своего рождения, со своей родиной, они не были чужды и тяги к бескрайнему пространству ойкумены, вселенной. Средневековый мир был неподвижным и вместе с тем подвижным. По дорогам передвигались войска, с места на место перебирались артели строителей, крестьяне уходили из дома, спасаясь от податного гнета, от жестокости господ. Странствовали иногда далеко. Видный ученый XI века Михаил Псел рассказывал о встрече с человеком, побывавшим в Египте, Эфиопии и Индии. Для транспорта применяли по преимуществу вьючных ослов и мулов, нередко просто носильщиков. Быков, запряженных в повозки, удавалось использовать лишь в особо благоприятных условиях. Несмотря на изобретение хомута и подковы, в Византии они появились не позднее X века, лошади сравнительно редко служили для перевозки грузов, и это обстоятельство со своей стороны замедляло коммуникации. И перевозки грузов и связь осуществлялись также по морю. Транспортный торговый флот состоял из парусников, размеры которых с течением времени заметно уменьшились. Источники 7 столетия еще упоминают об огромных торговых кораблях грузоподъемностью до 1000 кубометров. Но суденышки 11-12 веков были обычно объемом 8,5-17 кубометров. К тому же их строили широкими, ширина для устойчивости составляла половину длины, а то и более. Такие суда, разумеется, оказывались малоподвижными. Византийцы отнюдь не были прирожденными мореходами. Они боялись моря, постоянно жаловались на опасности, которые оно сулит, и старались не уходить далеко от берега. Плыли, если воспользоваться словами одного византийского писателя, едва не задевая веслами за сушу. Море, как и горы, казалось полным разбойников. Оно скорее разъединяло, чем связывало людей. Источники сохранили кое-какие данные о длительности пути в те времена. Неторопливая поездка от Салуни до берегов Дуная занимала 8 дней. За те же 8 дней доезжали верхом из Пафлагонии в Константинополь. 8 днями исчислялось и расстояние от Антиохии до Никеи. Удачным считалось плавание из Константинополя на Кипр, если оно продолжалось 10 дней. И люди, информация передвигались медленно. Правда, для государственных нужд византийцы создали ведомство Дрома, перевозившее по уцелевшим от Римской империи дорогам распоряжение императоров. Существовал и светский телеграф, доносивший в столицу сведения о нападении соседей. Но частная почта шла от случая к случаю, если удавалось найти подходящего человека. Информация об окружающем мире осложнялась еще и языковыми трудностями. Византийцы говорили по-гречески, Запад был латиноязычным, Север пользовался славянским языком, Восток – арабским. Византийцы знали языки соседей плохо, ибо считали их варварами. Иоанн Цец похвалялся своими способностями к чужим языкам и уверял, что говорит по-русски, по-оландски, по-печенежски и на многих других языках, однако из каждого он знал лишь несколько приветственных фраз. Гордые традициями греческой литературы, византийцы очень мало переводили иноземцев. Их знакомство с арабской и латинской литературой ограничивалось единичными сочинениями. Осведомленность даже о соседних странах оставляла желать лучшего. Византийские хронисты, повествующие о Руси или об Италии, постоянно путают события и имена. Политические решения подчас принимались не в соответствии с донесениями послов и осведомителей, случайными и немногочисленными, но на основании традиционных, нередко восходящих к античным сочинениям суждений и предубеждений, а то и вовсе в духе крылатой молвы. За пределы страны византийцев, в том числе и византийские купцы, ездили сравнительно редко, зато в Константинополь или на Солунскую ярмарку люди приезжали издалека. В столице можно было встретить венецианских и мусульманских купцов, послов киевского князя, варяжских и английских наемников. Вот почему в самом понятии подвижности византийцу всегда чудился привкус чего-то чуждого. Подвижный был прежде всего степняк-печенек, о котором рассказывали, что он сутками не слезает с седла, или надменный латинский рыцарь, направлявшийся с берегов Нормандии в Иерусалим, или корыстолюбивый венецианец, плывущий из Адриатики в Бейрут или в Александрию. Свои поселения византийцы называли городами, городками, замками, селами. Села были невелики, 10-30 домов считалось нормальным до XI века. Юридическая и административная грань между городом и деревней Византии, по-видимому, отсутствовала. Империи не была свойственна та определенность противопоставления полиса и хоры, которая отличала античное общество и которая в новом значении возрождается на Западе с появлением городского права. Сами византийцы, по словам Михаила Ханиата, считали характерным признаком города не крепкие стены, высокие дома, творения плотников, рынки и храмы, как это представлялось древним, но наличие мужей благочестивых и отважных, целомудренных и справедливых. Критерий отличия города от деревни перенесен таким образом из сферы правовой и экономической в сферу нравственных понятий. Расплывчатость грани между городом и деревней в какой-то мере объясняется аграрным характером византийских полисов. Когда в XII веке Идриси описывает города Византии, он в первую очередь подчеркивает наличие в них полей виноградников, обилие зерна и фруктов. И точно так же византийские авторы на передний план выставляют сельские прелести городов. Долины, рождающие густую траву и тяжелые колосья, реку, что дает в изобилии воду и рыбу. Даже внутри городских стен Константинополя имелись сады и хлебные поля, а преступнику, бежавшему из тюрьмы, удавалось несколько суток скрываться в густых зарослях у самого императорского дворца. По-видимому, в VII веке поздние римские города подвергались аграризации, размеры городской территории заметно сократились. Раннесредневековые Афины занимали площадь всего в 16 гектар, тогда как античный полис охватывал 125. Население Пергама, начиная с VIII века, скучилось в южной части старого города, поблизости от башен, на верхних террасах около античного гимнасия. Часть византийских городов – просто крепости, замки. По своим размерам они не больше села. Сохранилось описание половины такого замка. Там было всего 6 домов и 5 хижин. Судя по археологическим данным, Херсон, важнейший опорный пункт византийского владычества в Крыму, насчитывал в X веке не более 6-7 тысяч жителей. Для малоазийских и балканских городов мы располагаем пока что лишь цифрами, сохраненными в некоторых хрониках. Неясно, в какой мере они достоверны. Население больших городов – прусы, никеи, эдессы – исчисляются в 30-35 тысяч человек. По косвенным данным, число жителей Солунии, второго города империи, определяется в 100 или 200 тысяч человек, что, по-видимому, преувеличение. Значительно резче, чем между селом и городом, грань проходила между столицей и провинцией. Константинополь был городом по преимуществу средоточием богатств, местом изысканных развлечений, административным и культурным центром. Византийцы называли его царицей городов, по-гречески поле женского рода, царьградом и оком вселенной. Уехать из Константинополя оказалось им изгнанием, переездом в мир, где царит невежество и отсутствует благо. Расположенный на Боспоре, Константинополь словно самой природой был предназначен играть роль торгового центра. Здесь проходила сухопутная дорога из Европы в Азию и морской путь из Средиземноморья к плодородным степям по Днепру и Дону. Константинополь раньше других европейских городов сумел преодолеть экономический спад VII века и, пожалуй, до XI столетия сохранял монопольное положение в византийском ремесле. Он славился шелковым производством. Изделия столичных шелкоткацких мастерских поступали в императорский гардероб, украшали храмы, дворцы, главные улицы. Во время праздничных торжеств их носила знать, и их с вожделением ждали иноземные князья. С мастерством ткачей состязалось искусство константинопольских ювелиров. Изделия из золота, украшенные эмалью, драгоценными камнями, серебряные ларцы для мощей, книжные переплеты с инкрустациями почитались за образец во всем мире. Тут же работали лучшие стекловары, мозаикисты, резчики слоновой кости, гончары, приготовлявшие поливную посуду, каллиграфы и миниатюристы. Тут же были, конечно, и мастера более будничных профессий – столяры и строители, кожевники и красильщики, свечники и меховщики. На Константинопольском монетном дворе чеканилась почти вся византийская золотая и серебряная монета. Почти до самого конца IX века собственную золотую монету чеканили в мастерских Италии. В столице были и оружейные мастерские, изготовлявшие византийское тайное оружие – греческий огонь, изобретенную в VII веке горючую смесь, которую выбрасывали сифоны-огнеметы, сжигавшие вражеские корабли и укрепления. Равно удаленный от северных и восточных границ империи, Константинополь был ее естественным политическим средоточием. Здесь пребывал императорский двор, важнейшее государственное учреждение. Здесь находились патриаршие канцелярии. Здесь сосредоточивались лучшие научные силы, писатели и художники. Укрепленные тройным рядом стен с мощными башнями, украшенные монументальными зданиями дворцов и церквей, античными колоннами и статуями, свезенными сюда из разных мест, Константинополь казался западным путешественником, необыкновенным городом. О, какой знатный и красивый город! – восторгался Фульшер Шартрский. Сколько в нем монастырей, дворцов, построенных с удивительным мастерством! Сколько также удивительных для взора вещей на улицах и площадях! Было бы слишком утомительно перечислять, каково здесь изобилие богатств всякого рода – золота, серебра, разнообразных тканей, священных реликвий. О численности населения Константинополя мы располагаем довольно скудными сведениями. По-видимому, в IV веке она не превышала 100 тысяч, а к моменту наивысшего расцвета в VI веке достигла не более 400 тысяч человек. Дальнейший рост лимитировался как естественными пределами территории, включенной в городские стены, так и нехваткой пресной воды, которую частично подводили с помощью специального акведука. После разгрома 1204 года Константинополь уже не оправился. Повсюду виднелись пустыри, стояли разрушенные здания. К 1453 году население города едва достигало 50 тысяч. Провинциальные города Византийской империи всем своим обликом отличались от античных. Геометрическая строгая планировка греко-римских полисов, как правило, уступала место прихотливой путанице узких улочек и переулков. Археологические раскопки в Коринфе показали, что старинный римский форум был теперь застроен массой мелких жилищ, мастерских и лавок, общественных зданий, помимо церквей, в провинциальных городах не строили. Античные гимназии и театры пришли в запустение. Лишь кое-где функционировали ипподромы. Бани сохранялись и в городах, и в сельских местностях, но их общественная роль, и римские бани-термы служили своеобразными клубами, сошла на нет. Баня перестала быть нормальным элементом городского быта. Она рассматривалась преимущественно как лечебное средство. Врачи предписывали больным баню 2 раза в неделю. Как часто мылись здоровые византийцы, сказать трудно. Монастырские уставы содержат разные цифры. От мытья 2 раза в месяц до посещения бани 3 раза в год. Феодор Продром высмеивает монаха, который не бывал в бане от Пасхи до Пасхи. И это не преувеличение. Монашеский идеал предписывал праведнику не умываться иначе, как слезами.